Стив Роузен. Так написано в Библии. Ямуна Пресс Компани, 1993 год. Посвящается его божественной милости Ачхьабхактивиданта Свами Прабхупаде, который самой своей жизнью показал нам совершенный пример, как любить Господа всем сердцем, душой и разумом. Видение. Мы оба читаем Библию день и ночь, но то, что ты видишь черным, я вижу белым. Уильям Блейк. Какое-то представление о христианстве имеет каждый, независимо от того, верующий он или нет. Христианская доктрина допускает много различных толкований, и, естественно, многие люди пользуются этой возможностью. Например, через 65 лет после эпохи Иисуса Павел, никогда не встречавший его, вел споры с первыми апостолами на предмет толкования его учения. Павел учил, что явление Иисуса освободило людей от необходимости следовать Ветхому Завету, и единственное, что требуется от них, это вера. В то же время апостолы учили, что Иисус пришел, чтобы исполнить Ветхий Завет, и что вера без дел мертва. Спор «вера или дела» продолжался столетиями. Как вариации на эту тему появились бесчисленные формы христианства. Предмет стал настолько запутан, что ко времени Мартина Лютера 1483-1546 было уже трудно найти как дела, так и веру. Папы эпохи Возрождения – типичный образец такой неразберихи. Папы из рода Медичи считаются самыми развратными людьми в истории религии. Первый папа Иоанн XIII был смещен за нашумевшие случаи кровосмешения, развращения, прелюбодеяния и убийства. В 1415 году, еще будучи камергером, он открыто содержал жену своего брата в качестве любовницы. В попытке замять скандал, его покровители продвинули его до кардинала и отослали в Болонью, где 200 девушек, дам и вдов, в их числе несколько монашек, стали жертвами его ненасытной похоти. В 1484 году был избран папа Иннокентий VII. Его прозвали в кавычках «честным», так как он был первым папой, открыто признавшим своих незаконных детей. Этот фарс достиг несравнимой остроты, когда в 1724 году Римская католическая церковь отменила требование называть на исповеди своих партнеров по разврату. Обнаружилось, что священники использовали эти сведения в корыстных интересах. Видя беззаконие папства, Мартин Лютер предложил решение в духе равноправия. Каждый человек должен иметь свое неотъемлемое божественное право толковать священное писание. Хотя этот новый вариант христианства освободил многих верующих от власти неискренних руководителей, возникла новая проблема. Многие интерпретировали Писание с неким скрытым мотивом, как сознательно, так и бессознательно. Эта проблема существует и сегодня. Многие используют Писание, чтобы оправдать свои низкие привычки, действия, которые никогда не предписывались Богом. Мы советуем читателям этой брошюры, как христианам, так и нехристианам, придерживаться открытой, непредвзятой точки зрения. Характерная черта данной работы в том, что она не использует туманные или популярные переводы Библии. Все стихи Библии приводятся со ссылкой на полный еврейско-английский словарь по Ветхому Завету Рубина – Акалап, а также греческо-английский подстрочник по Новому Завету. Нельзя переоценить важность дословного перевода. Двусмысленные, хотя и эстетически приятные переводы составляют основную проблему при интерпретации Библии. Разумеется, мы предполагаем, что Библия не претерпела кардинальных изменений. Очевидно, что это важная предпосылка для критического исследования. В противном случае все библейские тексты становятся бессмысленными. Кстати сказать, данное мнение не столь уж редко. Но так или иначе, Америка в основном христианская страна, а все христиане основывают свое мировоззрение на Библии. Для таких людей эта брошюра должна быть полезной. За исключением редких редакционных пометок, мы даем Библии говорить самой за себя. Однако конечная цель данной работы – показать гармонию, существующую между Библией и более древними ведическими текстами Индии. Суть послания Библии и Вет одна – возлюбить Господа всем сердцем, душой и умом. Это послание было явлено различным людям в соответствии с временем, местом и обстоятельствами. В связи с этим детали могут быть различными, но суть остается той же, просто передается она в соответствии со способностями аудитории. Например, то, что изучают в курсе элементарной математики, существенно отличается от того, что изучают в высшей. В элементарной математике человека учат, что большие числа нельзя вычитать из меньших. Эту предпосылку должны принимать все, кто изучают основы арифметики. Однако в старших классах мы узнаем, что вычитание больших чисел из меньших возможно. Результатом будут отрицательные числа. Аналогично, пророки и мудрецы открывают религиозные истины избирательно ради блага и постепенного просвещения своих слушателей. В отдельных небольших деталях один пророк может осуждать какую-либо деятельность, в то время как другой, следующий иной традиции, поощряет ее. Таким образом, люди разных культур могут постепенно прогрессировать в соответствии со своими возможностями. Откровение приходит постепенно, и высшим откровением считается понимание того, что религия едина, ибо Бог един. Если эта брошюра сможет побудить хотя бы одного человека принять это заключение, то автор будет считать свою работу оправданной. Вы не есть это тело. 40. Есть тела небесные и есть тела земные, но иная слава небесных, а иная земных. 42. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, то есть рождается в матери, воскресает в нетлении, то есть в духе. 44. Сеется тело природное, воскресает тело духовное. Есть тело природное и есть тело духовное. 47. Первый человек из земли земной, то есть рождение материальное. Второй – это Господь, антропос, человек, с неба, то есть второе рождение духовное. 48. Каков земной, таковы есть также земные, и каков небесный, таковы есть также небесные. 49. И как мы носили образ земного, то также будем носить образ небесного. 50. Теперь я, Павел, скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать царство Бога, так же и тление не наследует нетление. Первое послание к Коринфянам. Этот раздел ясно показывает, что человек имеет как материальное тело, так и духовное, и что человек первоначально рождается в материальном теле, а затем рождается в духовном теле. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо то, что видимо, временно, но то, что невидимо, вечно. Второе послание к Коринфянам 4:18. Здесь говорится, что видимый материальный мир временен, в то время как невидимый духовный мир вечен. Аналогично, тела, которые мы видим, временны, а невидимая жизненная сила, душа, вечна. 1. Ибо знаем мы, что когда наш земной дом, эта хижина, разрушится, то мы будем иметь на небесах дом от Бога, вечный и нерукотворный. 2. Ибо в этом доме мы страждем, стремясь обрести наше небесное жилище. 6. Потому мы твердо знаем, что, будучи в доме тела, мы вне Бога. 7. Ибо мы движемся верою, а не видением. 8. Я говорю, что мы тверды, желая не быть в теле, а быть с Господом. Второе послание к Коринфянам, 5 глава. Ясно, что, будучи в этом материальном теле, мы страдаем и желаем обрести свое духовное тело, и что благодаря духовному знанию мы понимаем, что материальное тело отделено от Бога. Однажды, когда он молился в уединенном месте, и вместе с ним были ученики, он спросил их: «За кого меня почитает народ?» Они сказали в ответ: «За Иоанна Крестителя, а иные – за Илию». Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес. От Луки, глава 9, 18-19. Разве ученики ответили бы так, если бы не верили в реинкарнацию? Конфликт между высшей и низшей сущностью. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оно, того не нахожу. Ибо знаю я, что ничто доброе не живет во мне, то есть в моей телесной природе. Добро, что желаю совершить, совершить не могу. Что же я делаю, то против моей воли. Если же я делаю против своей воли, то это делаю не я, но грех, живущий во мне. Я открыл закон, что когда хочу сделать добро, могу совершить лишь только зло. В своей внутренней сути я восторгаюсь законом Божьим, но я понимаю, что в членах тела есть иной закон, противоборствующий закону ума и делающий меня пленником закона греховного, что в моих членах. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Послание к римлянам, глава 7, 18-24. Тот, кто любит Христа, должен следовать его заповедям. «Если любите меня, соблюдайте мои заповеди». От Иоанна, глава 14, текст 15. Очень ясное наставление. «Кто любит мои заповеди и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, того возлюбит Отец мой, и я также возлюблю его и откроюсь ему сам». Иуда не Искариот говорит ему: «Господи, что это ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдает слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». От Иоанна, глава 14, тексты 21-23. Здесь ясно говорится, что любовь к Богу означает исполнение Его заветов. Если же кто так не делает, то Бог не проявит себя ему. «Если заповеди мои соблюдаете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего, и пребываю в Его любви». От Иоанна, глава 15, стих 10. Здесь говорится, что любовь к Богу происходит от следования законам Бога. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы соблюдать Его заповеди, а заповеди Его не тяжкие. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познавши возвратиться назад от преданной ими святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Послание Петра, глава 2, тексты 21-22. Здесь указывается, что искупление за грех при продолжении греха подобно поеданию блевотины. 21. «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, взойдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». 22. «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» 23. «И тогда объявлю я им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». От Матфея, глава 7. Это хорошая цитата для тех людей, которые говорят, что человек спасается милостью Божьей или делами. Здесь ясно говорится, что человек обретает милость лишь только исполнением воли Бога. «Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». От Матфея, глава 5, текст 48. Эта цитата кладет конец аргументам в пользу того, что невозможно прекратить грешить, поэтому просто примите Иисуса, и вы спасены. Здесь Иисус велит им стать совершенными, что значит не совершать грехов. Мясоедение. Хотя кажется, что Библия во многих местах поощряет мясоедение, эти разделы не следует вырывать из контекста. Более важной диетой является не крайнее средство Ноя, связанное с наводнением, уничтожившим всю растительность, как сказано в Бытие, глава 9, текст 3, а первоначальная диета, провозглашенная Господом в Бытие, глава 1, текст 29. «И сказал Бог: «Смотрите, я дам вам всякую траву, сеющую семя, и всякое дерево, у которого плод, сеющий семя. Вам сие будет в пищу». Далее Бог указывает уже в следующем стихе, что эта диета благоприятна, в то время как уже упоминающееся более позднее, содержащее мясо, позволяется лишь для утоления страсти. Это очень ясно выделено, однако, опять же, все следует изучать в контексте. Случай с перепелами, посланными Богом для детей Израиля после того, как они вкусили его манны, числа, глава 11, текст 31, хороший пример цитаты, не соответствующий контексту. Действительно, стихи 31 и 32 описывают этот момент появления перепелов и последующий пир. Но необходимо прочитать и стих 33, чтобы понять все содержание абзаца. «И пока мясо еще было в их зубах, не будучи съедено, как возгорелся гнев Господа, и поразил их Господь великой язвою». То есть он был отнюдь не рад их мясоедению. Кроме того, при изучении ранней истории церкви становится ясным, что ее отцы-основатели признавали вегетарианский идеал. Можно изучить историю их жизни. Тертуллиан, Плиний, Ориген, святой Иоанн Златоуст. Этот список можно продолжать и продолжать. А обет вегетарианства, которому следовали эти христианские отцы, может подсказать нам многое из того, что мы прочитали бы в Библии, до ее переработки на различных вселенских соборах. С наступлением эпохи императора Константина, 4 век, христиане-вегетарианцы вынуждены были оставаться в подполье, поскольку Константин был мясоедом. К тому же он был маньяком, и книги по истории христианства изобилуют рассказами о том, как он вливал расплавленный свинец в горло христиан-вегетарианцев за избранную ими диету. Между прочим, он умертвил и свою жену, бросив ее в жбан с кипящей водой. Священные писания просты для тех, кто прост, но сложны для ловкачей. Библия ясно говорит «не убий». Исход, 20 глава, текст 13. Невозможно сказать это проще. Точное еврейское слово «тирдзач», что буквально переводится «не убий». Один из величайших ученых еврейско-английской лингвистики в XII веке, доктор Рубин Алкалей, написал в своем величайшем труде, полном еврейско-английском словаре, что слово «тирдзач» относится к любому виду убийства вообще. Посмотрим правде в глаза. Библия очень ясно говорит по этому поводу. Ведическая литература также дает здесь ясные указания. На самом деле, веды говорят о том, что находится выше обычного вегетарианства, ведь даже убийство растений влечет греховные последствия. Поэтому веды предписывают молочно-растительную диету, которая приносит наименьший вред живым существам, а также особый процесс, освобождающий человека от минимальных греховных последствий убийства растений. В элементарной форме этот процесс дается в Бхагавадгите, а подробно описывается в Шримад-Бхагаватам. Применение этого процесса, который сосредотачивается вокруг воспевания святого имени Господа с любовью и преданностью, превращает пищу в просадам, что в переводе с санскрита означает «милость Господа». Многие исследователи Библии, настаивающие на том, что Христос ел плоть животных, очевидно, руководствуются в своих суждениях личными привычками. Желание уступать предрассудкам и поддерживать существующую традицию характерно для людей на протяжении многих столетий. Но сегодня истина еще более важна, ибо сейчас человек все больше проявляет свою независимость. Уважаемый исследователь Библии В.А. Холмс Гор исследовал частое употребление слова «мед» – «мясо» в Евангелиях Нового Завета. Он проследил его значение до изначального греческого оригинала. Впервые его открытия были опубликованы на Всемирном форуме в августе 1947 года. Он обнаружил, что в тех 19 случаях, где в Евангелиях употребляется слово «мед», более точным переводом будет следующий. Греческое слово «брома» упоминается 4 раза и означает «пища». Греческое слово «бросис» также упоминается 4 раза и означает «вкушение пищи». Слово «бхаджа» упоминается 3 раза и означает «есть». Слово «бросимус» упоминается 1 раз и означает «то, что можно есть». Слово «тпопхе» упоминается 6 раз и означает «питание». Слово «проспхагун» упоминается 1 раз и означает «что-то из еды». Таким образом, каноническая версия стиха 5, 21 главы Иоанна «Есть ли у вас пища?» мет неверна. Это надо перевести «Есть ли у вас еда?». Рыба – другое слово Библии, часто переводимое неверно. Имеется в виду не существо, живущее в воде, но символ, с помощью которого ранние христиане могли узнать друг друга. Это был секретный знак, необходимый в эпоху преследования, до признания христианства государственной религией. Знак рыбы был тайным символом и словесным паролем, происходящим от греческого слова «ицтхус» – «рыба». Поэтому он представлял из себя акростих, составленный из заглавных букв греческой фразы «Лесос Христос Тхео Еос Сотер» – «Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель». Частые ссылки на рыбу символически указывают на Христа, не имея ничего общего с поеданием мертвой рыбы. Но символ рыбы не был одобрен римлянами. Они выбрали знак креста, предпочитая сосредоточиться более на смерти Иисуса, чем на его выдающейся жизни. Возможно, что это одна из причин, по которой лишь 10-я часть его жизни записана в канонических писаниях. Опущена большая часть из его первых 30 лет. Сколько же поклоняющихся прямо из церкви направляются к себе домой и садятся за пир есть зарезанных животных, нарушая те самые заповеди, которые они только что защищали. Приводимые ниже стихи должны рассеять все сомнения читателя в этой связи. Цитаты из Библии, касающиеся мяса. Ветхий Завет. «И сказал Бог, смотрите, я дал вам всякую траву, сеющую семя, что есть на земле, и каждое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя. Вам сие будет в пищу». Бытие, 1 глава, 29 стих. Этот стих показывает, что истинная пища для людей вегетарианская. «Только плоти с ее жизнью, с ее кровью не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой ваша жизнь, взыщу с руки каждого зверя». Бытие, 9 глава, тексты 4-5. Господь говорит, что человеку нельзя есть мясо. Если же он будет делать это, то заплатит собственной жизнью. Он будет убит тем, кого он убивает. Это называется карма. «К чему мне множество жертв ваших?» — говорит Господь. «Я пресыщен сожжениями баранов и жиром откормленного скота, и кровь тельцов, агнцев и козлов меня не веселит. Когда вы простираете свои руки, я закрываю от вас мои очи. Когда вы возносите мне многие молитвы, я не слышу, ибо реки ваши полны крови». Исайя, 1 глава, тексты 11-15. Эти стихи показывают, что Бог не принимает даже молитвы мясоедов. Закалывающие вола – то же, что убивающие человека. Исайя, 66 глава, 3 стих. Здесь говорится, что убийство коров равносильно убийству людей. «Этот закон вечный во все роды ваши, во все жилища ваши. Не ешьте никакого сала и никакой крови». Левит, глава 3, текст 17. Коварная заповедь. Невозможно есть мясо и не съесть крови. В этом исток идеи кошерной пищи – мясо со стекшей кровью. «И если кто из дома Израилева или из пришельцев, что между вами, будут есть какую-либо кровь, то обрушу лицо мое на душу его, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее». Левит, 17 глава, текст 10. Заметьте, любая кровь. Все виды мяса также происходят из крови. Слово «мят» – мясо в Новом Завете. Этот раздел показывает, как были неверно переведены определенные слова в Библии времен короля Джеймса. Правильные переводы взяты из подстрочного греческо-английского Нового Завета, который также ссылается на версию времен короля Джеймса. Сам же Иоанн Креститель имел одежду из верблюжьего волоса и кожаный пояс на поясе, а пищей ему была акриды и дикий мед. Матфей, глава 3, текст 4. Употребленное здесь слово – это тропхе, питание. Заметим также, что слово «лотсусц» – акриды в русском переводе – относится к плодам псевдоакации или рожкового дерева, что было хлебом святого Иоанна. «И возвратился дух ее, и она встала, и велел он, Иисус, дать ей поесть». Имеется в виду женщина, которую воскресил Иисус. Лука, глава 8, текст 55. Употребленное здесь слово «хаджо» означает «есть». «Потому сам Господь даст вам знамение. Смотрите, дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил. Он будет питаться молоком и медом, ибо научится отвергать зло и выбирать добро». Исайя, глава 7, тексты 14-15. Христиане любят цитировать первый стих, доказывающий, что Христос – Спаситель. Но они редко цитируют второй стих, доказывающий, что Он будет вегетарианцем. «И когда от радости не верили и дивились, Он, Иисус, сказал им, ученикам, «Есть ли у вас пища?» И они дали Ему кусок печеной рыбы и сотового меда, и, взяв его, поел перед ними». Лука, 24 глава, тексты 41-43. Употребленное здесь слово «бросмос» означает «съестное». Заметьте, подчеркнутое слово «его», оно в единственном числе. Иисусу поднесли рыбу и медовые соты, но он взял лишь одно. Судя по Исайе 7:15, мы можем понять, что он избрал. «Ибо ученики его пошли в гору купить пищи». Иоанн, 4 глава, текст 8. «И, приняв пищу, он укрепился». Деяние, 9 глава, текст 19. Употребляемое здесь слово «тропхе» означает «питание». И с наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря, что уже 14-й день, как вы не вкушали ничего, будучи без еды. Поэтому прошу вас принять пищу. Это будет вам во благо, ибо ни один волос не упадет с вашей головы. Сказав это, он взял хлеб и, возблагодарив Бога, в присутствии всех, разломив, начал есть. Тогда все приободрились и также приняли пищу. Деяние, 27 глава, тексты 33-36. Все три раза используется слово «тропхе» – «питание». Заметим, что хотя в переводе употреблено слово «мед» – «мясо», совершенно ясно, что имеется в виду хлеб, который все они вкусили. «И, приведя их в свой дом, он предложил им пищу и возрадовался со всем домом, что все уверовали в Бога». Деяние, глава 16, текст 34. Употребленное здесь слово «трапеза» означает «стол», то есть он посадил их за стол. «Если же брат твой огорчается за пищу, то уже не по любви поступаешь. Не губи своею пищей того, за кого умер Христос». Римлянам, 14 глава, 15 текст. Оба слова здесь «брома» – «пища». Это в действительности ссылка на духовную пищу. «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость в Святом Духе». Римлянам, 14 глава, текст 17. Здесь используется слово «бросис» – «вкушение пищи». Ссылка на то, что Царство Божие нематериально. «Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, то ничего не обретаем, не едим ли, ничего не теряем». Первое послание к Коринфянам, глава 8, текст 8. Здесь используется слово «брома» – «пища». Значение этого стиха не в том, что неважно, едим ли мы мясо или нет, но в том, что сама еда имеет мало чего общего с нашими отношениями с Богом. «Поэтому, если пища соблазняет брата моего, то не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». 1 Коринфянам, глава 8, текст 13. «И все ели одну и ту же духовную пищу». 1 Коринфянам, глава 10, текст 3. Здесь используется слово «брома» – «пища». «Ради пищи не разрушай Слово Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или слабеет». Римлянам, глава 14, тексты 20-21. Очень хороший стих. Употребляемое слово «брома» – «пища». Он говорит, что сама по себе пища не может быть плохой. Но плохо не есть просадом, пищу, предложенную Богу. Употребляется слово «креас» – «плоть», «мясо». Отсюда ясно, что есть мясо неблагоприятно. Реинкарнация. В 553 году н.э., при обстоятельствах, до сих пор остающихся тайной, византийский император Юстиниан на Втором Константинопольском соборе приказал изъять учение о реинкарнации из христианских писаний. Однако в Библии остаются некоторые указания на реинкарнацию. Хотя их и немного, они весьма убедительны. В IX веке до нашей эры жил еврейский пророк Илия. 4 века спустя Малахия записал такое пророчество в конце Ветхого Завета. «Вот я пошлю вам Илию, пророка пред наступлением Дня Господня, великого и страшного». Первая книга Нового Завета от Матфея 3 раза ссылается на это пророчество, а другие Евангелия говорят о нем 7 раз. Из реплик учеников Иисуса становится ясно, что среди евреев существовало множество слухов и широко распространенных мнений, касающихся возвращения не только Илии, но и других древних еврейских пророков. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников: «За кого люди почитают меня?» Они отвечали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию или Иеремию, или за одного из пророков». Матфей, глава 16, тексты 13-14. «И когда они сходили с горы, Иисус запретил им, говоря: „Никому не сказывайте о сим видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых“». И спросили ученики его: „Почему же книжники говорят, что Илия должен прийти прежде?“ Иисус в ответ сказал: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю я вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорит об Иоанне Крестителе, которого уже обезглавил Ирод. От Матфея, глава 9, текст 13. Когда они пошли, Иисус стал говорить народу об Иоанне, ибо он тот, о котором написано: «Вот, посылаю посланника пред вашим лицом, чтобы приготовил он путь пред тобой. И если примете, то это Илия, которому должно прийти. Имеющий уши да услышит». От Матфея, глава 11, тексты 7, 10, 11, 14, 15. Другая ссылка содержится в Евангелии от Луки, глава 9, тексты 7-9. «Услышал Ирод, четверовластник, о всем, что делал Иисус, и недоумевал. Ибо одни говорят, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что явился Илия, а иные, что воскрес один из древних пророков. И сказал Ирод: „Иоанна я обезглавил, кто же это, о котором я слышу такое?“» Об этом же случае рассказывается в Евангелии от Марка, глава 6, тексты 14-16. Тертуллиан, один из первых отцов церкви, высказывает относительно всех этих стихов Нового Завета мнение, которого придерживаются сейчас многие ортодоксы, хотя сам Тертуллиан – откровенный сторонник реинкарнации. Вкратце Тертуллиан указывает, что Илия никогда не умирал. Бог перенес его прямо на небо, поэтому его последующее возвращение было не перерождением, а просто новым посещением. Говорится, что Тертуллиан основывал свое утверждение на стихе Второй книги Царств, глава 2, текст 11. «Вот явились огненная колесница и огненные кони, и Илия вихрем вознесся на небо и скрылся из взора». Однако, если логически продолжить доводы отца церкви, то что Илия должен был вернуться на землю в образе Иоанна Крестителя столь же чудесным образом, как он и покинул ее. Он должен был спуститься на землю в теле взрослого человека. Но Писания говорят, что Иоанн родился обычным образом. Поэтому все серьезные христианские теологи заключают, что гипотеза Тертуллиана нелогична. Американский философ XIX века из Говарда Фрэнсис Боуэн, процитировав целый ряд стихов из Евангелия, упомянутых ранее, замечает в своей статье «Христианский метемпсихоз» то, что комментаторы не пожелали принять утверждения, столь частые и недвусмысленные в их очевидном буквальном смысле, но пытались перетолковать их в противоестественном метафорическом духе, доказывают не что иное, как существование непреодолимого предубеждения в отношении учения о трансмиграции душ. И последнее. Перерождение спасителей и пророков достаточно очевидно из христианского учения. Но как насчет обычных людей? Возвращаются ли они? То, что ученики Иисуса считали это вполне возможным, видно из их вопроса о человеке, рожденном слепым. Они спросили, кто совершил грех, он ли сам или его родители, что он родился слепым? Неизбежен вывод, что ученики имели в виду реинкарнацию. Очевидно, что если человек слеп от рождения, то он не мог совершить грех в этой жизни. Иисус имел удобный случай раз и навсегда покончить с идеей реинкарнации, но он не сделал этого. Он просто ответил, что было предопределено, что Христос вернет ему зрение с тем, чтобы деяния Бога проявились в нем. То, что смотреть на прошлую жизнь как причину благостных и дурных качеств человека, вполне законно, ясно из комментариев святого Павла на Иакова и Исаию. Он говорит, что Господь любил одного и ненавидел другого до того, как они родились. Римлянам, глава 9, тексты 10-13. Малахия, глава 1, тексты 2-3. Как можно любить и ненавидеть того, кто не существует? Другая иллюстрация – предостережение Христа о том, что все, взявшие меч, мечом и погибнут. От Матфея, глава 26, текст 52. Оно может быть универсально справедливым, какими и должны быть все утверждения Спасителя, лишь в том случае, если реакции приходят к нам более чем в одной жизни, ибо множество наемных солдат мирно умирают в своих постелях. Это полностью согласуется с третьим законом Ньютона. На каждое действие имеется равное и противоположно направленное противодействие, а также с законом кармы, приводимым в ведической литературе. Аналогичная ссылка есть в Евангелии от Марка, глава 10, тексты 28-38, где перечисляются награды, едва ли достижимые в одной жизни. Петр говорит Иисусу, «Вот мы оставили все и последовали за тобой». Иисус отвечает, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, сестер, отца, мать, жену или детей, или землю ради меня, и не получил бы во сто крат более домов, братьев, сестер и матерей, детей, земель, в веке грядущем, жизни вечной. И многие первые станут последними, а последние станут первыми». Разумеется, перечисленные награды нельзя получить в одном воплощении. Святой Иоанн говорит в Откровении, глава 3, текст 12. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он более уже не выйдет вон». Видимо, он уже воплощался ранее, иначе слово «более» не имело бы места и смысла. В Евангелии от Луки, глава 20, тексты 35-36, встречается схожая идея. Иисус говорит: «Те же, что достойны обрести тот мир, многоточие не женятся, многоточие, и более не умрут». Из обоих стихов можно заключить, что цель, которую необходимо достичь, настолько трансцендентна по своей природе, что одной короткой жизни недостаточно, чтобы прийти к ней. Потому профессор Боуэн в эссе «Христианский метапсихоз», цитировавшемся ранее, задает вопрос, не существует ли помимо очевидного духовного значения торжественных слов Спасителя – не родившийся заново человек не увидит Царства Божьего, еще и буквального значения этих слов. «Вечная награда или вечное наказание, — говорит Боуэн, — выглядит несправедливым воздеянием лишь за один кратковременный испытательный срок на земле». Безбрачие. В Библии есть много стихов, утверждающих целомудрие и безбрачие. Целая глава первого послания к Коринфянам, 7, обстоятельно рассматривает этот предмет. Вот яркие моменты из этой главы. Стих 1. «В отношении того, о чем вы писали мне, Павлу, то хорошо человеку не касаться женщины». 2. «Но в избежании блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа». 3. «Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу». 5. «Не уклоняйтесь друг от друга, то есть в сексе, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». 6. «Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление». 7. «Ибо желаю, чтобы все люди были, как я, давшим обет безбрачия. Но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе». 8. «Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я». 9. «Но если не могут воздерживаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». 10. «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться с мужем». 11. «Если же разведется, то должна оставаться безбрачную или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей». 25. «Относительно детства я не имею повеления Господня. Я даю совет, как получивший от Господа милость, быть ему верным». 26. «По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться таким». 27. «Соединен ли ты с женою? Не ищи развода. Остался ли без жены? Не ищи жены». 28. «Впрочем, если и женишься, не согрешишь, и если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль». 32. «Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу». 33. «А женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разница между замужней и девицей». 34. «Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу». 37. «Но кто непоколебимо тверд в сердце своем, и не будучи стесняем нуждою, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою девственность, тот хорошо поступает». 38. «Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше». Первое послание к Коринфянам, глава 7. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны – это прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют». Послание к Галатам, глава 5, тексты 16-21. Сравните с Бхагавадгитой 3.37, где Кришна говорит, что именно вожделение заставляет человека совершать греховные поступки. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Послание к Ефесянам, глава 5, текст 3. Обратите внимание, что блуд связывается с нечистотой и считается порочным качеством. Итак, умертвите земные члены ваши. Блуд, нечистоту, старость, злую похоть, дурные желания и людостяжание, которое есть идолослужение. Послание к Колоссянам, глава 3, текст 5. Здесь также осуждается блуд, связанный с нечистотой, и порицается неумеренная страсть. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 4, тексты 3-4. Это хороший стих. Он утверждает, что методом освящения тела является воздержание от сексуальной жизни. Он также показывает, что тело – это сосуд для души. Павел говорит ученикам: «Ибо я ревную вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую деву». Второе послание к Коринфянам, глава 11, текст 2. Заметьте, здесь подразумевается, что Павел устраивал браки своих учеников. «А я, Иисус, говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». Евангелие от Матфея, глава 5, текст 28. Стих показывает, что даже половая жизнь на тонком плане должна считаться прелюбодеянием. Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое. Первое послание к Коринфянам, глава 5, тексты 1-2. Как видно из этого стиха, Павел полагал, что если один из последователей совершит прелюбодеяние, его следует изгнать из общества других учеников. «Избегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела». Первое послание к Коринфянам, глава 6, текст 18. Очень ясный стих. Вожделение считается главной причиной материальной жизни. Заметьте, что слово, использованное здесь, это «блуд». Греческое «порнеян», а не «прелюбодеяние». Греческое «муичеян». Смысл в том, что любая половая жизнь, а не только недозволенный секс, порождает материалистическое сознание. «Пища для чрева и чрево для пищи. Но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела». Первое послание к Коринфянам, глава 6, текст 13. Оба слова, использованные здесь, означают «пища». Греческое «брома». Кроме того, особо отмечается, что тело не предназначено для половой жизни. Слово, использованное здесь, «блуд», а не прелюбодеяние. Целомудрие. Говорят ему ученики его: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Он же сказал: «Не все вмещают слово сие, но кому дано? Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит». Евангелие от Матфея, глава 19, тексты 10-12. Похотливый или жадный человек не наследует Царствие Божие, а блуд и всякая нечистота и любостяжание не должно даже именоваться у вас как прилично святым. Никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Послание к Ефесянам, глава 5, тексты 3-5. Следует жить чистой жизнью, свободной от материальных привязанностей. Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме. Они мыслят о земном. Послание к Филиппийцам, глава 3, Тексты 17-19. Отречение. Каждый должен быть не привязанным к материальному миру. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Первое послание Иоанна, глава 2, тексты 15-17. «Всякий, поступающий по духу, возвышается над низшей природой. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом». Послание к Галатам, глава 5, тексты 16-18. Тот, кто исполнен Духа, преодолевает плотские потребности. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Послание к Римлянам, глава 8, тексты 12-13. Отречение от собственности. Кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Евангелие от Луки, глава 14, текст 33. Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной. Евангелие от Матфея, глава 19, текст 21. Самопожертвование. Если кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мной. Евангелие от Матфея, глава 16, текст 24. Евангелие от Луки, глава 9, текст 23. Евангелие от Марка, глава 8, текст 34. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: «Господи, я пойду за тобой, куда ты не пошел бы». Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». А другому сказал: «Следуй за мной». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царствие Божие». Еще другой сказал: «Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». Евангелие от Луки, глава 9, тексты 57-62. Верующему нет необходимости заботиться о материальных нуждах. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело – одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо лучше их. Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то тем паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть и что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Евангелие от Матфея, глава 6, тексты 25-34. Человек должен отречься от материального мира. «Для меня мир распят, и я для мира». Послание к Галатам, глава 6, текст 14. Аскеза для тела. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. И не слишком заботьтесь о нуждах плоти. Послание к римлянам, глава 13, тексты 11-14. Истинные христиане жертвуют своей плотью. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если же мы живем духом, то по духу и поступать должны. Послание к Галатам, глава 5, тексты 24-25. Отречение от семьи. Если же кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Евангелие от Луки, глава 14, тексты 26-27. Не думайте, что пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более нежели меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь более нежели меня, недостоин меня, и кто не берет креста своего и не следует за мною, тот недостоин меня». Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Евангелие от Матфея, глава 10, тексты 35-39. И всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Евангелие от Матфея, глава 19, текст 29. Человек с материалистическим сознанием не может понять духовных предметов. Душевный, чувственный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Первое послание к Коринфянам, глава 2, текст 14. Аскетизм и отречение. Юноша говорит ему Иисусу: «Все это сохранится от юности моей. Чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной». Евангелие от Матфея, глава 19, тексты 20-21. Здесь ясно говорится: «Отбрось все, чем владеешь, и прими духовную жизнь, если хочешь стать совершенным». Также смотрите выше Евангелие от Луки, глава 9, тексты 57-62. Высказывание, показывающее необходимость отречения от семьи для принятия духовной жизни. «И всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». Евангелие от Матфея, глава 19, текст 29. Многое имею сказать вам. Высказывание, показывающее, что Библия не единственное и не последнее Слово Божие. Еще многое имею сказать вам, но теперь вы не можете вместить. Евангелие от Иоанна, глава 16, текст 12. Отсюда ясно, что существует еще большее знание, но ученики были недостаточно чисты, чтобы получить или понять его. «Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 25 текст. Здесь Иисус опять говорит, что должно прийти нечто большее, и что его ученики еще не знают всего о самом Господе, но придут более полные учения, которые будут ясно описывать самого Господа. Многое и другое говорил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь. Евангелие от Иоанна, глава 21, текст 25. Здесь говорится, что известны не все деяния Иисуса. Более того, утверждается, что известна только небольшая часть. Все Писания богодуховенно и полезно для учения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Второе послание к Тимофею, глава 3, тексты 16-17. Здесь ясно сказано, что должно быть принято любое истинное Писание, хотя бы как основа для наставления, даже если оно не описывает деяния Иисуса. Поэтому все христиане должны признавать Бхагавадгиту. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Евангелие от Иоанна, глава 3, текст 12. Иисус и Бог, возможно, едины, но они и различны. Я ничего не творю сам от себя. Евангелие от Иоанна, глава 5, текст 30. Отец мой более меня. Господь Бог нам есть Господь единый. Евангелие от Марка 12:29. Боже мой, да для чего ты меня оставил? Евангелие от Матфея 27:46. Отче, в руки твои предаю дух мой. Евангелие от Луки 23:46. Как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едины. Евангелие от Иоанна 17:21. Таким образом, Иисус намекает, что его единство с Богом есть нечто, что могут достичь и другие. «Одне же том или часе не знает ни человек, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец». Евангелие от Марка 13:32. Об Иисусе также написано: «Се мой слуга, которого я избрал». Евангелие от Матфея 12:18. Бог прославил своего слугу Иисуса. Деяние 3:13. Разное. Господь Бог не старик с длинной седой бородой. Стих 10. Возлюбленный мой бел и румян, лучше 10 000 других. 11. Голова его чистое золото, кудри его густые и черные, как ворон. 12. Глаза его точно голуби у потоков вод, искупавшиеся в молоке, сидящие в довольстве. 13. Щеки его цветник ароматный, града благовонных растений, губы его лилии, исторгают текучую миру. 14. Руки его золотые обручи, усаженные топазами, живот его, как изваяние из слоновой кости, обложенное сапфирами. 15. Голени его – мраморные столбы, подставленные на золотых подножиях. Вид его подобен ливану, величественен, как кедры. 16. Уста его – сладость, и весь он – любезность. Вот кто мой возлюбленный, и вот кто мой друг. Песни песней Соломона, глава 5. Сравните с Брахмасамхитой. Величайшие заповеди. Возлюби Бога и ближнего своего. А это указывает и на то, что любить Бога и любить ближнего своего – две разные вещи. «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же следующая – возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях зиждется весь закон и пророки». Евангелие от Матфея, глава 22, тексты 36-40. Предание себя. «Отче мой, да будет воля твоя». Евангелие от Матфея, глава 26, текст 42. Непрерывная молитва. «Молитесь непрестанно». Первое послание Фессалоникийцам, глава 5, текст 17. Грешник ненавидит Бога, истину, праведник наоборот. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякие, делающие злое, ненавидят свет и не идет к свету, чтобы не изобличались дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Евангелие от Иоанна, глава 3, тексты 19-21. О непопулярности убедительных проповедников. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня, Иисуса, прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Евангелие от Иоанна, глава 15, тексты 18-19. О слушании Бога из сердца вместо слушания авторитета. Иисус, отвечая им, сказал: «Мое учение не мое, но пославшего меня, Бога. Кто хочет творить волю Его, Бога, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говоря. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшего его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона? И никто из вас не поступает по закону». Евангелие от Иоанна, глава 7, тексты 16-19. Здесь ясно сказано, что мы не должны следовать нашим собственным идеям, но должны повиноваться закону и пытаться понять, что говорят авторитеты. Это показывает неправомочность людей, говорящих: «Иисус говорит со мной из моего сердца». Послесловие. Достоинства этой работы могут быть легко сведены на нет утверждением исключительности христианства. Похоже, что догматические отрицания нехристианских религий являются принципом расхожего христианства. Такое предубеждение прежде всего основывается на следующем стихе из Нового Завета: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Евангелие от Иоанна, глава 14, текст 6. Но это довольно шаткий предлог для религиозной нетерпимости. На самом деле, на греческом языке оригинала смысл стиха несколько отличается от процитированного выше перевода, хотя этот перевод вы, скорее всего, и обнаружите в своей Библии. Безусловно, греческое слово «эркетай» — настоящего времени. Таким образом, оно переводится скорее как «может прийти сейчас», нежели как «приходит» в процитированном переводе. Это, конечно же, меняет весь смысл. В действительности Иисус говорит: «Я есть путь, истина и жизнь. Сейчас никто не может прийти к Отцу, как только через Меня». Итак, христианская исключительность оборачивается абсурдом. В отличие от интерпретации, повязываемой горячими библеистами, которые утверждают, что предаться Иисусу есть единственный путь на все времена, Иисус просто сказал, что Он есть путь сейчас, то есть в то время, в Палестине 2000 лет назад. Доктор Боуа Дэниелс из Американского библейского общества говорит: «Да, несомненно, слово «эркетай» — глагол настоящего времени. Иисус обращается к своим современникам». Из личной беседы с автором. Кодекс Синайтикус, самый ранний существующий греческий манускрипт Нового Завета, находится сейчас в Британском музее. Интересно, что этот манускрипт был написан в 331 году после Рождества Христова, через 6 лет после Никейского собора. Манускриптов, написанных до этого собора, не сохранилось. Почему это интересно? Потому что история показывает, на том соборе все было переделано, так же, как и на всех последующих. Никто не знает, что представляло собой христианство до этого Вселенского собора, и вряд ли кто-то узнает, поскольку христианская традиция не сохранилась, подвергшись изменениям и упадку. Как бы ни толковал читатель всю ту информацию, что представлена в этой работе, он должен признать, что бастионы западной веры переживают сейчас наиболее основательную перестройку за всю историю религии. Например, со всех сторон бросается вызов авторитету церкви. Традиционные убеждения решительно пересматриваются. Священные каноны устраняются во имя, в кавычках, прогресса. Религиозная практика меняется день ото дня. И духовенство, и паства осаждают церковных лидеров новыми, смелыми, настойчивыми требованиями. Внушительная потеря единодушия в цитадели западной религиозной традиции очевидна. Какой из подлинных последователей Иисуса или пророков мог бы предположить, что путь истинной религии со временем затеряется среди крошечного концерта эмоциональных фанатиков? Или среди воинственного участия духовенства в маршах за гражданские права, громовых раскатов Второго Ватикана, присутствие у католических алтарей протестантского и иудейского духовенства во время свадебных церемоний, среди дебатов экзистенционалистов на тему «Бог мертв», возрастающего размежевания прихожан, среди оппозиции католиков доктрине безгрешности Папы, среди открытой кампании гомосексуалистов против анафемы, которые их предавали, среди изъятий из Библии всех ссылок на Бога как на Него, под давлением чрезмерно рьяных защитников женских прав. Этот список можно продолжать и продолжать. Все это просто доказывает одну мысль. До тех пор, пока духовность зависит от спекуляций, искусственных нововведений и неоправданного либерализма, истинная суть религии будет оставаться где-то далеко, за тысячи миль отсюда, недоступная никому. Итак, мы находимся в эпицентре шторма. Скорость и мощь этого шторма удивила самых эрудированных ученых и самых искренних теологов западного мира. Однако удивляться здесь нечему. Традиция спекуляций всегда становится потерянной традицией. Надо пробиться сквозь этот шторм. Надо найти первозданный источник нетронутой духовной правды. Если мы хотим получить ничем не оскверненную истину, мы должны получить ее такой, какой она была, ибо она всегда должна была быть такой, как она есть. Ясно, что иудейско-христианская традиция в современном виде ее не дает нам ясной картины абсолютной истины, но дает намек. Для искренних искателей здесь рекомендуется ведическая литература, переведенная и прокомментированная его божественной милостью Ачхьабхактивиданты Свами Прабхупадой. Эти книги не только развеют любой шторм, созданный словесным жонглированием библеистов, но и выведут вас из шторма на сияющий свет нового дня. Комментарии. При чтении данной работы следует учесть следующие обстоятельства. Автор анализирует английский перевод Библии, где встречается слово «мят» – «мясо». К счастью, в русском переводе Библии почти везде стоит слово «пища». Подобные случаи отмечены знаком. В русском синодальном издании вместо «ибо» стоит «доколе не», что делает смысл высказывания прямо противоположным английскому переводу. Примечание переводчика.